ясным чистым светом своим воссияй, хлюп-чпок-хлюп. И да буду я, будет ом, славен вовеки, шмяк-хлюп. Овс шел вперед.
Он спел уже большую часть гимнов, которые ему были известны, даже те старые замшелые гимны, что уже и петь не стоит, но ты все равно их помнишь, уж больно слова хороши. Пел он громко и дерзко, отгоняя прочь тьму и сомнения. Они помогали ему отвлечься от тяжести матушки Буревей на его плече. Просто удивительно, как она прибавила в весе за последнюю милю или около того. Особенно это ощущалось, когда он падал, а она шлепалась на него сверху. Он тоже потерял один башмак в трясине. Его шляпа плавала в каком-то пруду. Терновник разодрал его одежду в клочья. Он поскользнулся в жидкой грязи и снова упал. Матушка покатилась и приземлилась на кочке среди зарослей осоки. Видел бы его сейчас брат Мельхио. Откуда-то с неба камнем упал ух ястреб и уселся на поваленное дерево в нескольких ярдах от них. Какой-то демонической птицей был этот ух ястреб. Он летал, хотя никак не мог видеть сквозь колпак на голове. Хуже того, стоило священнику о нем подумать, ух ястреб поворачивал голову и вперял в него невидящий взгляд. Всесил стряхнул с ноги бесполезный грязный башмак из некогда глянцевой кожи и неловко швырнул его в ух ястреба.
— Прочь, охуенная тварь!
Птица даже не шелохнулась. Башмак пролетел мимо. Он попытался подняться на ноги и учуял запах горелого. По обе стороны птичьего колпака велись струйки дыма. Овс полез за шиворот к спасительной черепахе, но ее там не оказалось. Он купил ее в цитадели за 5 оболов, и сейчас уже поздно было размышлять о том, что, видимо, не стоило вешать черепаху на цепочку стоимостью в 1/10 обола. Лежит она теперь, наверное, в какой-нибудь луже или погребена под толщей хлюпающей тины. Кожа клобука прогорела, и желтое пламя, пышущее из дыр, стало таким ярким, что священник едва различал очертания птицы. Пламя обратило промозглый пейзаж в тени и линии, окаймило золотом каждый пучок травы, каждое искореженное дерево. Оно мигало так нестерпимо, что глаза преподобного наполнились синевато-пурпурными взрывами. Когда он отдышался и снова обрел равновесие, птица вспорхнула и помчалась в сторону болота. Он подхватил бесчувственное тело матушки Буревей и побежал следом. Дорога вела под гору. Хоть какое-то утешение. Грязь и папоротник скользили под ногами. Из каждой ямки, из каждого овражка бежали ручьи. Половину пути он, как ему показалось, не шел, а просто управлял скольжением, подпрыгивая на камнях, разбрызгивая лужицы и вспахивая вороха полые листвы. А потом в просветах между ветвей показался замок, озаренный вспышками молний. Овс продрался сквозь заросли колючего кустарника, чудом удерживая равновесие на каменистом склоне. Затем он рухнул на дорогу, а сверху на него упала матушка Буревей. Она пошевелилась и забормотала. — Отдых от разума. Убить их всех. Я этого не потерплю. Ветер брызнул ей в лицо каплями дождя с ближайшей ветки, и она открыла глаза. На минуту овсу показалось, что у нее красные зрачки, а затем ледяной синевый взор уставился на него. — Значит, мы пришли?
— Да.
— Где твоя священная шляпа?
— Потерялась!
— резко ответил он. Матушка придвинулась и вгляделась внимательнее.
— И магический амулет пропал, — сказала она. — Тот, который с черепахой и человечком на ней.
— Это не магический амулет, мадам Буревей, прошу вас. Магический амулет — это символ примитивных механистических суеверий, а черепаха Ома, она таковым не является, понимаете?
— Ладно, спасибо за пояснение. Поможешь мне встать?
Овсу потребовалось огромное усилие, чтобы сдержаться. Он тащил на себе эту старую склочницу. Столько миль. Он продрог и промок до костей. И вот теперь, когда они уже почти на месте, она ведет себя так, словно сделала ему большое одолжение.
— Волшебное слово! — огрызнулся он. Вот ж не думала, что такому святому человеку, как ты, требуются волшебные слова, — ответила матушка. — Ну, изволь, вот тебе святые слова. Делай, как я велю, или я тебя тресну. Они должны сотворить чудо.
Он помог ей подняться на ноги, взбодрившись от плохо переваренной ярости, и поддерживал ее, пока она стояла, качаясь. Внезапно тишину разорвал громкий вопль, долетевший со стороны замка.
— Не женский крик-то, — отметила матушка. — Полагаю, девочки уже приступили к делу. Давай-ка поспешим им на подмогу.
Она подняла руку. Рука дрожала. Ух, ястреб слетел откуда-то с ветки и уселся ей на запястье.
— А теперь помоги мне дойти до ворот.
— Не стоит благодарности, рад услужить, — пробормотал Овс.
Он посмотрел на птицу. Колпак ее дернулся, и птичий клюв повернулся к нему.
— Это ведь другой феникс, не так ли?
— Да,
— ответила матушка, разглядывая дверь.
— Феникс. Ничто не бывает одно.
— Но он похож на маленького ух-ястреба.
Он родился среди ловчих птиц, потому и похож на них. Родись он в курятнике, стал бы курицей, вполне очевидно. Ух-ястребом он и останется, пока ему не понадобится вновь превратиться в феникса. Они очень нерешительные птицы. Можно сказать, что феникс — это птица, которой он способен стать.
Слишком много скорлупы.
Да, мистер Овс.
И когда такое было, что феникс откладывал два яйца? Когда он нуждался в этом?
Ходжесарк совершенно прав.
Феникс — птица по своей природе. В первую очередь птица, и только во вторую — миф. Двери были сорваны с петель. Железо на них покорежилось, доски обуглились, но кто-то приложил усилия, чтобы снова закрыть их. Выбитый на остатках каменной арки силуэт нетопыря сообщал ищущему приют путнику все, что нужно было знать об этом жилище. Кожаный колпак на голове у птицы, сидевшей у матушки на запястье, потрескивал и дымился. На глазах у Овса сквозь прогоревшие дырки снова вырвались язычки пламени.
— Он знает, что они сделали, — сказала матушка. — Он уже вылупился с этим знанием. Фениксы наследуют разум, и они не терпят зла.
Птичья голова повернулась и вперила в Овса свой обжигающий взор, а он отшатнулся и попытался прикрыть руками глаза.
— Воспользуйся дверным молотком,
— кивнула матушка на большое железное кольцо, болтающееся на одной из расколотых створок.
— Что? Вы хотите, чтобы я постучался в двери, в замке вампиров?
Мы ведь не станем пробираться туда тайком, а?
И вообще, вы, амниамцы, отлично умеете стучаться в чужие двери.
Ну, да, но обычно только для совместной молитвы или чтобы раздать брошюры.
Он несколько раз дернул за кольцо. Дверной молоток ударил в гонг, и звон эхом раскатился по долине.
А не для того, чтобы мне растерзали глотку.
— Считай, что тебе попалась особенно трудная улица, — сказала матушка. — Ударь-ка еще, может, они там под кроватями попрятались, а?
— Ха!
— Ты ведь добрый человек, мистер Овс, — спросила матушка буднично, когда улеглось эхо. — Даже без священной книжицы и священной шляпы.
— Я стараюсь им быть, — отважился он ответить.
— Что ж, именно здесь ты узнаешь наверняка, так ли это, — сказала матушка. Мы, наконец, пришли к свету, мистер Овс. Здесь мы оба узнаем.